Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Семнадцать часов, время московское, вторник, декабрь, день 28-й, все ближе и ближе Новый год. И сегодня мы продолжаем разговор с тем самым Андреем Поликаниным, с членом нашей замечательной команды Тифлоинфо. И для тех, кто не смотрел первый наш эфир, эфир был 10 декабря, поговорим номер 31. Так что мы не будем сейчас для вас повторять, кто такой Андрей, и, пожалуйста, в общем, туда добро пожаловать. И мы остановились на том, что Андрей сейчас живет в Германии. Андрей, привет, кстати.
Да, всем привет. Да. От того самого Мюнхгаузена.
Да, от того самого. И да, у нас, я прошу прощения, Ксюша.
Да ладно, ладно.
Так, когда тех в прошлый раз не было, но у нас Ксения Блейк сегодня снова с нами, чем мы порадуемся. Ксюш, привет.
Привет.
Ну, я Кристина Тельпук, соответственно, да, никуда не делась. Итак, собственно, Андрей, ты в Германии находишься уже какое-то время продолжительное достаточно.
Можешь собственно сказать? Говоря, почти два года. Мы приехали в 2019 году, 31 декабря, почти что под самый Новый год.
О, вот когда же. Но меня интересует вот какой вопрос. Как же так сложилось? Вот сидел ты однажды вечером в Украине уютно
в любимом квартире, доме, в уютном
и думал, квартире, вот, а поеду-ка я, разговаривал с женой, или это как-то иначе произошло?
Это произошло не в один вечер, это мы думали. Мы обычно о таких вещах, действительно, я обсуждаю такие вещи с женой, потому что это, как бы сказать, жизненно важные очень решения, я один их не считаю за собой возможности принимать. Вот. Mm-hmm. То же самое, как и если ей что-то в голову приходит, она всегда со мной это обсуждает, поэтому у нас всегда это идет вместе, такая дискуссия. И дело в том, что это был 19-й год. У меня сложилось несколько обстоятельств. Обстоятельства первые, я начал достаточно так, вернее, мы оба, в принципе, мы работали в элита-группе на то время. И началось просто такое достаточно, если кто-то знает термин, профессиональное выгорание.
Да.
Да.
Вот. То есть просто мы пришли к выводу, в частности, я пришел к выводу, что мы уперлись в потолок, дальше как бы расти особо некуда. Это не то, что нам что-то не нравилось, или то, что там с компанией было что-то не так. У нас и сейчас прекрасные отношения и с коллегами из Elite Group, с бывшими. Если кто-то будет слушать потом записи или сейчас слушать, всем привет. Я помню всех, и, в общем, с удовольствием прихожу на вебинары сейчас элитовские, в частности, например, чтобы посмотреть на лица, на знакомые, поэтому никакого разругивания или чего-то такого у нас не было.
Это хорошо, кстати.
Вот, ну, да, я просто считаю,
так
что это...
Так не часто бывает там.
Ты знаешь, это крайний способ, это когда тебя там на что-то там кидают, да, выражаясь так немножко с нежным языком, там что-то тебе, не знаю, зарплату не платят, или там тебя там кричат на тебя, орут или что-то еще делают, какие-то дедлайны ставят непонятные, тогда можно там покинуть там трудовую на стол, разругаться и сказать, все, ушел я отсюда. А если ты сам чувствуешь, что просто ты или выгорел, или у тебя какие-то, ну, то есть эта проблема больше в тебе, чем в компании, хотя она может быть и в компании тоже, конечно, но если часть этой, по крайней мере, проблемы в тебе, то по-хорошему нужно уйти, не разругиваясь ни с кем.
Ну да,
вот. Все правильно.
И мы просто почувствовали, что надо, в общем, двигаться куда-то дальше, а тут я дико извиняюсь за политоту, но просто она не неотъемлемая часть в данном случае. Вот. Просто в 2019 году были выборы президента Украины, вот. И от итогов этих выборов зависел достаточно сильно курс страны, то есть будет ли держаться курс страны туда, куда он шел, туда, куда нам нравилось, что происходило. Несмотря на тяжелые времена в Украине, то, что происходило постепенно со страной, нас, в принципе, устраивало.
Так.
Вот. Тот курс, который был взят, курс на евроинтеграцию и так далее, то есть это нас полностью устраивало. И от этих выборов зависело очень многое. Вот. Выборы закончились так, как они закончились. Что я могу сказать, как, опять-таки, сори за политоту, они были проведены максимально честно. Вот тут, тут вопросов у меня нет. То есть обычно как говорят, кивали, а это там подтасовки, а это там какие-то там злые силы, а это там админ ресурс, а это там каких-то там денег раздали. А нет, в данном случае ничего этого не было, выборы были проведены максимально честно, но результат был таков, каков он был. Вот. И, в общем, мы решили, что... А мы, когда шли, уже ходили голосовать, то мы решили, что, в общем, если оно будет вот куда-то не туда пойдет, то, в общем, надо будет, наверное, думать в сторону уезжать. По крайней мере, на время. Пока не определится, ну, что будет, как дальше. Я так аккуратненько говорю, специально обтекаемо, чтобы не...
Я думаю, что, в общем-то,
я думаю, все поняли,
да. Да, я
тоже
так думала.
Вот. И, в общем, оно закончилось так, оно закончилось, и, в общем... Мы собрались, это было печально, конечно, мы собрались и, в общем, пришли к выводу, что надо, наверное, думать в сторону такого поиска уже работы где-то. И я начал искать работу в нескольких странах Европы. Во-первых, это Франция, потому что у меня французский язык, ну, я об этом много говорил уже.
Mm-hmm.
Вот, Франция, Бельгия. Самое интересное, что меня чуть-чуть было не взяли прямо у меня в городе, у нас в городе, в Черкасах. Чуть было не взяли международную компанию, которая работает с бельгийцами, где нужен французский язык. Мне там все очень нравилось. Там, у меня был там интересный диалог, кстати, такой мостик к теме о языках. Когда я там, значит, собеседовался с ними, но они, во-первых, просили меня рассказать что-то, ну, небольшой кусок своего резюме по-английски. Это для меня, естественно, не составило никакой проблемы. А штука была в том, что HR, ну, нанимающий как-то специалист по кадрам, да, по human resources, uh-huh. как сказать, mm-hmm. кадровый, да, человек, он был абсолютно mm-hmm. украиномовный. А mm-hmm. человек, который директор, который потом пришел собеседоваться непосредственно со мной, именно как директор разработки, он же директор компании, они просто там небольшой такой стартапчик, он был русскоязычный, он переехал из России, из не то Ростова, не то Брянска, откуда-то оттуда, короче. Вот, и он понимает украинский, но говорить ему легче по-русски. А поскольку у Черкасы двуязычный город абсолютно, вообще в Черкасах самая большая проблема, это когда ты звонишь по телефону, или тебе звонят по телефону, говорят, алло, на каком языке отвечать?
А-а-а.
Потому что это может быть абсолютно с той же вероятностью, это может быть русский, сколь и украинский.
Но по алло ты не понимаешь, это правда в данном случае.
Да. Алло, то есть, ну, одно дело тебе там сказали, там, добрый день, или сказали здравствуйте, да, то это более-менее понятно.
Да.
Вот. То есть это у нас, ну это не то, что проблемы, сами понимаете, да, я так немножко так утрирую, но это вот явление, которое в Черкасах, то есть Черкасы абсолютно двуязычный город. И у меня был такой небольшой челлендж, который я сам частично себе поставил, то есть я отворачиваю голову в одну сторону, говорю по-украински, тут же отворачиваю в другую сторону, говорю по-русски.
Mm-hmm.
Вот. Но, к сожалению, им там... То есть мне в итоге предлагали работу менеджера по разработке, то есть с... Ну, как тимлида, по сути, да? То есть это разработка, частично разработка и частично именно общение со стейкхолдерами, коммуникация с вот этими бельгийскими ребятами, которым нужен французский, с их клиентами, которым нужен французский, потому что французы и бельгийцы, и франкоязычный народ, они... Есть такой миф, что, значит, француз, если он знает английский, он все равно будет на тебя смотреть и не будет с тобой разговаривать по-английски, потому что он так гордится своим языком, бла-бла-бла.
Да?
Это миф.
Угу.
А это мне кажется, миф. Это не совсем миф, Андрей.
Это миф.
Знаю, что... Нет, англичане так говорят, что вот именно с англичанами они говорить не хотят. Это
они
не миф.
Его не знают, народ. Они его не знают. Большинство французов, ну не знаю, сейчас молодые, может быть, более осведомлены, а большинство французов английский не знают.
Да, но тем
не менее... У них английский примерно, опять-таки, сори за сравнение, но у них образование английского проходит примерно так, как в России в большинстве школ.
Я, кстати, это заметила, когда во Франции была, даже в Париже, про провинцию я уже даже не говорю. То есть, это, в принципе, на нуле. Да, правда, есть такое дело. Так, Андрей.
Вот. Так что да, на самом деле... вон, Таня Мухаммедовна пришла, тебе отдельный привет. Говорит, что в Харькове сейчас так же стало, по поводу двуязычия, очевидно.
Видимо, да.
Вот. Поэтому как-то так. И, в общем, они, скажем так, черкасские ребята хотели менеджера, который будет писать код и будет при этом общаться по-французски вот с этими друзьями, которые по-английски никак.
Uh-huh.
А бельгийцы в итоге захотели просто кодера, который чуть ли не джуниора. И, в общем, мне ребятки позвонили, сказали, что, ты знаешь, мы тебя на эту работу, как бы, то есть ты можешь больше, у тебя потенциал выше, мы просто не хотим этого делать. Угу. Вот, и, в общем, в итоге получилось так, что не срослось, хотя было прям очень круто, прям в этом же городе, то есть ну, прям очень круто было все. Вот, а в Украине, кстати, еще очень хороший интернет, поэтому там действительно много IT-компаний, которые открываются и которые свои филиалы ставят в Украине, потому что интернет хороший, интернет дешевый, как правило. Ну, особенно в сравнении вот даже с той же Европой, с западной, с той же Германией, например.
Да, здесь тоже дорогой.
Да, с Францией, с Англией и так далее. Вот. Главное, что он там часто стабильный и часто дешевый. Поэтому, но сейчас, ну, сейчас наше замечательное новое правительство пытается там прижать налогами, но это уже другое. Это снова больная песня. Вот. Ну, в общем, тогда мы начали искать. То есть я искал, вы не поймите неправильно, да, я искал параллельно работу и в Украине, и в Европе.
Это что, неправильно, и работа какая-то.
Вот. Я имел в виду, что я искал не только за границей, я искал и в Украине тоже. Единственное, что я резюме, у нас есть сайт такой, куда резюме можно свое отправить. Я свое резюме отправил на английском языке. И, собственно говоря, вот эта вот компания, в которой я чуть было не устроился, мне позвонили тут же. И они как раз сказали, что мы искали человека с английским, потому что... И это был фильтр, то есть резюме было на английском. Вот. Еще пару компаний мне позвонило, но позвонили, но у нас тоже не срослось. И, в общем, в итоге... А, Франция. С Францией еще вот что интересно. У Франции... Франция – это такая вещь в себе. Я сейчас только начинаю это еще больше узнавать, потому что так получилось, что по иронии судьбы, по шутке богов, моя дочка Вера вышла замуж, и они живут во Франции. В Страсбурге. Вот. Хотя она всегда хотела в Германию. У нее мечта была жить в Германии. Вот. А я никогда не думал, что мы будем жить в Германии. Я как бы больше настраивался на Францию, потому что французский язык.
Да, я тоже удивилась, что ты в
Германии. Ну, шутка богов, да, так бывает. Вот. И, в общем, они сейчас там документы делают, еще что-то. В общем, Франция – это такая реальная вещь в себе. Вплоть до того, что когда ты подаешь свое резюме, и там есть «укажите номер своего телефона». Ну, естественно, укажите номер мобильного телефона.
Так.
Так вот, там на большинстве сайтов плюс 33 – это код Франции. Плюс 33 поставляется автоматически. И это никак нельзя исправить.
Хорошо.
Вот. В итоге, в общем, мы много всего начитались. У меня жена много всего читала, Наташа. Она вообще, в принципе, так у меня и новости читает, и всякие такие штуки. И я читал технические ресурсы, тот же самый Хабр. И пришел к выводу, что... Вообще-то завозят специалистов, по крайней мере, айтишников, так вот массово, две страны. Это Германия и Нидерланды.
Своих не хватает, да?
Да. Это тоже объясняется много чем. Насчет Нидерландов, не знаю, не могу ничего сказать, я там не был. В Германии такая система образования, что получается в основном, я не могу сказать, что нет немецких программистов, есть. У нас даже вот в компании, где я сейчас работаю, есть много немецких разработчиков, как бы все нормально. Но это скорее исключение, чем правило. Большинство, скажем так, система образования в Германии, она такая, что люди выходят с квадратно-гнездовым мышлением, условно говоря. То есть вот от сих до сих, вот здесь у тебя запрет, здесь у тебя предписание, здесь у тебя там термин, здесь у тебя что-то еще. То есть...
Мне почему-то кажется, что это не только в Германии, это, может, мое мнение.
Не знаю. Я про другие страны не знаю. Просто здесь мы столкнулись, у меня, говорю, Наташа, опять же, она читает Facebook, читает разные группы. Ну, так получилось. Вот. В частности, люди, которые с детьми, которые там в школу ходят, дети. В общем, это полный капец в том плане, что здесь с творческими людьми, с творческими, с нешаблонным мышлением, вот так скажем, здесь достаточно тяжело. Есть такие школы, которые это воспитывают, но их немного.
Здесь тоже, кстати, тяжело. Ну, так я вот работаю тоже. И вот у тебя есть инструкция, там вот у тебя есть работа. Вот по ней и...
Вот и работай.
Чуть-чуть, да, да, вот чуть-чуть ты там... А вот подожди, надо сначала обновить твою должностную инструкцию, а потом тебе работать. Как понимаете, вы тем самым ломаете творческий потенциал сотрудников. А мы не можем. Поэтому, да, есть такое, конечно.
Так, Андрей, да. И, собственно, да, давайте немножечко дальше начнем продвигаться, то я боюсь, что мы иначе вообще ничего не успеем.
Ну вот, в общем, и в итоге получилось как? Получилось интересно, обычно есть кодовая фраза «мы вам перезвоним», которая означает, что, ну, в общем,
ну, да, да,
до свидания.
До свидания.
Вот, я написал в одну компанию, вот, собственно, в которой сейчас работаю, называется InterNations, это компания, да, которая делает социальную сеть для экспатов, Мне очень понравилась сама идея. Люди, соответственно, из многих культур. Я пробовал устраиваться в немецкоязычной компании. Это достаточно мрачно, по крайней мере, с моим уровнем немецкого и много с чем еще. С замкнутостью, опять-таки, немецкого менталитета. А тут, я думаю, ну, по крайней мере, на первое время будет точно хорошо, потому что много разных людей. Вот. Я им написал мотивационное письмо, отправил свое резюме, мне написала HR, сказала, ой, вы знаете, а вакансия закрыта. Но если у нас что-то откроется, мы вам перезвоним. Ну, типа, мы вам напишем. Я думаю, ну все, блин, жалко, такая хорошая компания была, но кодовая фраза-то прозвучала. А через две недели буквально пишет HR и говорит, а вы нас еще помните? А вы к нам еще хотите? Я такой, да, а что, можно? Они такие, ну да, вот у нас мы еще нанимаем, еще бэкэндер, вакансия бэкэндера открылась. Вот, ну и все. А потом пошло уже просто, что называется, вот, боги дорожку подстелили, просто пошло как по маслу, потому что потом тестовое задание, которое было не... А, я же до этого еще устраивался, пытался устроиться еще в одну компанию, где тестовое задание было просто, ну как бы вам... Короче, построить многоэтажку, сдать проект, и все это за неделю. А, и покрыть дорожки асфальтом перед домом. И все это за неделю. Ну, там API, аутентификация, написать документацию, сделать то, сделать это. В общем, еще это за неделю. Я такой, чуваки. А, и при этом нельзя использовать фреймворки, если кто-то понимает сейчас, о чем я. Ну, то есть этот дом еще надо было строить исключительно молотком и зубилом. Экскаватор нельзя использовать. Вот, и эти современные подъемные краны, вот. А в этой компании все было нормально, тестовое задание было абсолютно адекватное, то есть поставлена задача, сделайте там, ну, обычную опишку, там, админку для пользователей, ну, ерунда, короче. Я это все сделал, сел, потом у меня было собеседование с моим будущим тимлидом, вот. Он говорит, а как у тебя вот это работает? Я говорю, ну, это работает вот так-то, но это делает фреймворк. Он говорит, а почему ты вот здесь вот этого не сделал? Я говорю, ну, потому что это позволяет фреймворк, я же использую фреймворк. Вот, ну, не, на самом деле оно шло не так, но впечатление, по крайней мере, первая часть разговора, она была вот такая. Вот. Ну и все, потом у меня была беседа с техдиректором, с CTO, и потом уже была с командой, ознакомительная такая штука с командой, и, в общем, вы знаете, никто не дичился, никто не говорил, что а как же вот ты же вот будешь вот работать. Ну, как CTO спрашивал, но эти вопросы, они были абсолютно конструктивные.
Угу. А ты указал в резюме, что ты не зрячий?
Нет, я никогда этого не делаю. Нет. Угу. Есть две прямо противоположные позиции на эту тему.
Да, это правда.
Вот, моя позиция стоит в том, есть позиция о том, что надо говорить «здравствуйте, я не вижу».
Угу. Ну, понятно, да.
И есть позиция моя, которая стоит в том, что этого говорить ни в коем случае нельзя. Это не определяет вас как человека.
Нет, да, конечно. Да.
В европейских, кстати, чем отличается российское резюме от европейского, американского? Тем, что часто в российском резюме обязательно требуют фотографию. Обязательно.
Да, есть такое.
Когда
я работала, не требовали.
Вот, сейчас требуют. Сейчас требуют практически везде. В европейско-американском резюме фотографии нельзя. Не то, что не требуют, это запрещено прикладывать фотографии. Это объясняется тем, что у человека, который читает твое резюме, не должно быть против тебя преубеждений.
Угу.
То есть, при этом они на чтение резюме всего 30 секунд тратят, да?
Этого я не знаю. Видимо,
да, это известный факт, что на
видимо, если, резюме... если ты их чем-то заинтересуешь, ну вот мое резюме читали. Я могу точно сказать, даже HR читал мое резюме. Вот. Хотя у нас HR, естественно, код не пишут. Я могу сказать, что, видимо, просто если ты чем-то заинтересовал, ну, соответственно.
Но они цепляются, видимо, за какие-то...
Ну, естественно, вещи, ты должен употреблять... Мы у нас просто немножко не про то эфир, да? Ты должен употреблять в резюме buzzwords, естественно. Это безусловно.
Ну, понятно.
То есть слова, которые сейчас в моде. Угу. Там,
да.
Не знаю, Docker, Linux, SSH, я не знаю. Сейчас просто от головы.
Ну, на какой вакансии идешь, смотришь там описание там вакансии. Да. Делаешь то же самое. Нет, да, здесь все по-другому, потому что здесь-то важна анкета после резюме, которые тебе дают. Там, а как вы будете делать это, а как вы раньше делали то? Здесь тебя берут по примерам, как ты себя раскроешь именно в примерах.
У нас здесь не было такого. Это... У нас было тестовое задание.
А у нас вот здесь ведь везде анкета, надо заполнять анкету. Тестовые задания тебе дают уже на работе, на самой.
Нет, у меня было резюме, и у меня был профиль в LinkedIn заполненный.
Нет, это понятно, но вот я говорю, интересная система, просто все по-разному.
Все по-разному, да. Вот, а тут фотографию нельзя, потому что тебя не должны, то есть, а если ты, например, не знаю, если ты, например, темнокожий, или ну, ты, понятно. Например, да, или ты, например, там, не знаю, слишком толстый, слишком худой, у тебя слишком большой нос, слишком маленький нос.
Там еще что-то, да.
Все что угодно. Слишком волосы какие-нибудь покрашены в зеленый. Это не должно не влиять абсолютно ни на чье мнение. Поэтому фотографий в резюме нету. То есть оцениваются навыки.
И, соответственно, ты с ними прособеседовался?
Да, я, соответственно, с ними прособеседовался. Мне предложили оффер. И, в общем, потом началась визовая свистопляска, это тоже отдельная песня, но все как-то сложилось, и, в общем, в итоге 31 декабря, практически в 10 часов, наверное, вечера, 10:30, мы оказались в отеле.
В Калифорнии?
Практически. В центре, ну, не в центре, а там, ну да, практически в центре Мюнхена, недалеко от работы.
Отель оплачивала компания или это...
Да, они потом выплатили.
Ага.
Это называется relocation, оплата за relocation.
Uh-huh.
А, у них была максимальная сумма, которую они могли себе позволить. Я предоставил билеты на самолет и билеты на бронирование на отель с чеком.
Uh-huh.
Вот, и они это все дело выплатили. Правда, с тем условием, что я в течение 2 лет, если я уволюсь, то я должен в течение 2 лет им это отдать. Ну, то есть, если я уволюсь.
Ну, теперь уже не должен.
Уже все, да. И полгода у меня был испытательный срок.
Угу.
Вот. Вообще здесь уволиться непросто. Уволить и уволиться здесь непросто. Здесь позиции ниже тимлида, ну, я про IT конкретно говорю, позиции ниже тимлида здесь увольняют за 3 месяца. И ты можешь уволиться, и тебя могут уволить только через 3 месяца.
Смотрите, вот Паша Каплан нам говорит, что если ты точно знаешь, что место не нужно, рабочее место для тебя не нужно специально адаптировать, ты можешь не говорить, что ты не зрячий, а, видимо, если нужно, то придется как-то, да?
Ну, да, да.
Не, просто... ну для Андрея не нужно было, насколько
мы ехали со своим, хотя Паша мне в свое время, когда я у него спрашивал, то в приватной беседе тоже говорил, что вообще-то здесь так не принято.
Здесь не принято вообще. Здесь ты приди со своим ноутбуком. Что, у нас люди по год ждут для того, чтобы им купил там...
А, нет, не ноутбук. Ноутбук мне выдали. Ноутбук мне выдали сразу, это была отдельная пестыня тоже. Потому что здесь все работают с маками. Здесь все разработчики, благо не все, к счастью, а только все разработчики работают с маками. И CTO мне сказал, ну ты пока будешь вливаться, ты попробуй. Я ему объяснил весь челлендж. Дело в том, что с войсовером работать именно конкретно программистом, конкретно веб-программистом с войсовером работать, ну не то чтобы, наверное, совсем невозможно, но это...
Сейчас уже полегче стало, они сейчас, по-моему...
Я не знаю.
Они есть, там что-то делают для этого?
Давайте так, да. Я дам контекст. 2020 да. год, 1 января. Вот на эту дату, или там февраль, январь-февраль 2020 года.
Ну давайте, потом я остановимся том, что ты на тот момент с этим работаешь.
Да, я пробовал разные среды, я пробовал Emacs Peak поставить на Mac. В общем, что я только не пробовал. Вот, и в общем, в итоге я так промучился где-то 1.5 месяца, и в итоге у меня сейчас, я работаю, хостовая система у меня Windows. И я работаю по SSH, кому вдруг интересно, просто тут, вижу, тут Валентина спрашивает по поводу языков программирования.
Да.
Значит, есть интерес, я работаю, кому интересно, по SSH, весь код у меня находится на Mac Mini, который стоит в офисе в Мюнхене. Есть VPN, есть SSH, есть удаленное расширение для VS Code, которое позволяет удаленно работать по SSH. То есть командная строка SSH и VS Code. Я очень благодарен, знаете, я вот прям аж, иной раз аж это, вот, аж ком горло подкатывает, настолько все вовремя, я очень благодарен нескольким компаниям, это компания Slack, которая сделала свой клиент доступным, примерно в это время,
uh-huh.
на все Slack, и это, конечно, компания Microsoft, которая просто, там есть люди, которые очень devoted, очень, как это, преданно работают с accessibility, с доступностью. И именно как раз в это время начала очень сильно возрастать доступность VS Code.
Uh-huh.
Visual Studio Code. Вот. И Freedom Scientific со своей стороны, ну, мы, конечно, подталкивали те, кто пользуется VS Code. И Freedom Scientific со своей стороны, Виспира, сделали тоже очень много для того, чтобы...
Наконец-то! Им еще столько делать. Ну, ладно,
делать, но тем не менее, это работабельно. Это workable. Это работабельно.
Да.
То есть я этим пользуюсь каждый день, и, в общем, я работаю вот так. Кто-то, я знаю, работает, у меня приятель из Нидерландов, он работает тоже так же примерно, но только у него на маке стоит винда, как в виртуальной машине, вот он оттуда работает.
Они еще... Ладно, это потом.
Вот.
Это боль, вот. Боль, потому что много всего, что надо сделать, как мне кажется, для теста, для тестировщиков, для разработчиков именно программы экранного доступа. Но это мы отдельно поговорим.
И смотри, насколько вообще было сложно переезжать? То есть были ли какие-то трудности, которые вы преодолевали? Ну, какие-то камни подводные, может быть, которыми ты бы хотел поделиться вот, для нашей аудитории?
Ты имеешь в виду подводные камни, связанные с чем?
С переездом, ну вот, главным образом.
Да, у меня было, я в том эфире говорил, что я сам очень плохо хожу, и у меня было требование, чтобы... Вообще айтишники многие жен, ну или мужей, соответственно, перевозят потом. То есть бывают как, едет, соответственно, этот сотрудник или сотрудница едет в другую страну, живет там 2 месяца, получает свой блюкарт и перевозит по этой блюкарт. Блюкарт – это такая, такой тип документа, виза такая, короче. Виза, которая позволяет жить и работать на всей территории Евросоюза, является де-факто практически паспортом гражданина Евросоюза, только временным. То есть это временный такой вид на жительство, скажем так. На 4 года его обычно выдают, ее блюкарт. И чаще всего все айтишники, которые переезжают, они переезжают сначала сами, обустраиваются, снимают квартиру, делают блюкарт, а потом перевозят, соответственно, жену или мужа к себе.
В общем,
да. Да, да, да. У меня было условие такое, что я еду с женой сразу. Иначе просто, ну, это невозможно, потому что одному в чужой стране без зрения и с моими замечательными навыками ориентировки это было бы совсем...
Получается, они были настолько в тебе заинтересованы, что они готовы были эти условия принимать?
Да, да. А условие было, собственно, то, чтобы у меня была соответствующая зарплата и соответствующие документы, которые позволили мне блюкарт получить сразу, не визу D, то есть как обычно бывает. Обычно айтишники получают визу D, это просто рабочая виза.
Ну да.
И меняют ее на блюкарт в течение буквально там 2-3 месяцев уже там, в Германии, в тех странах, которые выдают, обычно в Германии. Вот. Я сказал, что для меня это не катит, потому что... Ну вот потому что. Они сказали, окей, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы это было. Действительно, HR-отдел сработал феерически круто. Они сделали все, что от них зависело, и, в общем, в итоге все получилось. В итоге у нас у обоих блюкарт. Вот.
Повезло, повезло вам, ребята.
Да, да, да. И просто... У нас были мысли ехать в Германию и не ехать в Германию. Я, естественно, несколько раз спрашивал Наташу об этом. Спрашивал тогда, когда начал искать работу, когда начал выполнять тестовое, когда мне дали уже оффер, когда мы ехали за визой. Я говорю, потому что смотри, потому что на тебя пойдет гигантская нагрузка. А у нее немецкий, она его, конечно, учила как-то в школе, в университете, но де-факто он у нее был на нуле. Числительные были при ней и несколько десятков существительных, и все. А как бы я говорю, тебе придется, потому что я работаю в офисе. Никто же никогда про какую корону еще тогда не слышал. Я говорю, я работаю в офисе, тебе придется ходить по магазинам, тебе придется выяснять многие вещи, тебе придется то, это, пятое, десятое. Вот. Ну, в общем, в итоге она сказала, ну, типа, давай попробуем, ну, не понравится, развернемся, уедем. У тебя испытательный срок, а на испытательном сроке 2 недели. То есть не 3 месяца увольнять, а 2 недели. То есть если я говорю, что, ребят, я не справляюсь, я не могу, или просто я хочу домой. Вот, то это 2 недели и все. Вот. И, в общем, она говорит, ну, господи, ну, будет нам приключение. Вот. Ну, в итоге мы переехали, сняли квартирку в Мюнхене, меблированную. Это достаточно тяжело, но есть фирмы, которые это предоставляют. Потому что, опять-таки, в другой стране пойди, найди мебель.
Да.
На квартиру, ну, посуду да, пойди, это... найди.
Я знаю все это прекрасно. Сама.
Это, по сути, надо все покупать, да.
Покупать,
это
да.
Сейчас мы прошли. А где? Особенно в таком городе, как Мюнхен.
Я тоже знаю, приехав в Англию, я к учителям подхожу, говорю, ребята, а где у вас подушку купить можно? Они смеются. Я говорю, что? Они говорят, знаете, я говорю, мне так стыдно. Они говорят, вы знаете, нас каждый иммигрант это спрашивает каждый божий день. Вот, поэтому нет, это все очень, да, так непросто.
Ну, а если учесть, что, говорю, Мюнхен – это огромный-огромный город, это мегаполис,
но
там
Лондон
живет…
Лондон тоже не маленький, да.
Да, 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 конечно. Там живет в Мюнхене официально 1,5 миллиона человек, но они живут на площади… Короче, 2-3 этажа домики обычно. 4.
Ну да, и, соответственно, площадь из этого города…
То есть, представляете, да, огромная, это да. Вроде как население, там, по сравнению с той же Москвой, да фигня, казалось бы, да, что такое 1,5 миллиона, да ерунда, район Москвы. Но на самом деле нет, потому что это все раскидано, вот так вот распластано. Немцы не живут в высотках. Не любят они этого.
И англичане, в общем, строят.
Ну вот, то есть, соответственно, это гигантский совершенно... Я слышал про лондонское метро, что это тоже целое дело.
Да, это еще какое.
Вот. А Икея находится просто буквально у черта на куличках. Вообще фиг знает где. Но мы что знаем? Мы знаем Икею, вот где мебель берут. Мебель берут в Икее.
Ну да, так.
Вот.
Можно,
вот. И, в общем, в итоге мы сказали, не, опять-таки, не забывайте о том, что у меня, я работаю в офисе каждый день с понедельника по пятницу, а в воскресенье здесь ничего не работает, а Наташа, у нее толком немецкого нет. Вот, то есть, как бы, это не вариант ей поехать одной в Икею, там что-нибудь себе заказать, что-нибудь сделать. А сейчас она может, ну, после практически там 1,5-2 лет. Вот. В общем, в итоге мы сняли меблированную квартиру и как-то вот так осели, но она такая была, как сказать, студия плюс один.
Mm-hmm.
То есть студия, гостинка, кухня. В гостинке я себе офис устроил, потом уже, когда корона началась. Вот, и спальня. Вот такая вот у нас была квартирка. И вот так мы жили 1,5 года, пока не переехали в Мангейм. Вот.
Ну, смотри. Тут тебя спрашивали вот по поводу языков программирования.
Вижу, да. Тимофей спрашивает, программировали ли я на C-Sharp? Нет, Тимофей, мой основной язык PHP.
Python, да, как-то нет?
Python у меня есть, я его использую. То есть, скажем так, у нас на работе продуктов на Python не выпускается.
Так.
Я его использую в качестве, помимо педпроектов, понятно, то, что я делаю в свободное время, да?
Да.
Я использую. Я его еще использую в качестве написания скриптов для себя. Потому что, например, опять-таки, если я вижу, тут есть интерес, есть такая штука, называется Postman. Это инструмент, который позволяет ходить по API и получать оттуда ответы от третисторонних API. А дело в том, что я был, собственно говоря, нанят в помощники моему тимлиду. Как мы, короче, должны были делать платежную систему новую. У нас была самописная древняя жуткая вещь, которую мы должны были выкинуть и не переписать, а переподключить платежи к третьестороннему сервису, который позволяет сделать гораздо больше. И главное, он скидывает с нас огромное количество головной боли по, ну, понимаете, по поддержанию платежей, по рефандам, по кредитным картам, по тому, по сему. Uh-huh. Ну, в общем, сторонним. Отдали мы это стороннему сервису. И вот у него API. Postman недоступен от слова совсем. Вообще. Ну, и я просто что, ну, а мне же надо работать с этим API. Я тут сел, написал себе скриптик на питоне просто, который у меня будет получать все, что мне нужно. В общем, ну, это достаточно элементарно было. Вот. А самое смешное в том, что сейчас мой нынешний тимлид, тут мы уже когда 1,5 года проработали, я сейчас уже, мы уже во всю эту систему интегрировали, все. Он такой мне стучится, говорит, слушай, а у тебя скриптик тот на питоне, он как, есть? Я говорю, ну да, естественно, я же по-другому не пользуюсь, у меня Postman нет. Он говорит, а дай, а то мне тоже так удобно.
Ну а что?
Вот, так что, да, Python, PHP, ну, естественно, JavaScript, естественно, это не языки программирования, но, тем не менее, HTML, CSS, куда же без них?
Ну, да.
Вот.
Но JavaScript так свободно, да?
Да, потому что приходится. Приходится немножко... у нас вообще достаточно большое разделение труда, у нас бэкэндеры, фронтендеры, отдельно UX people, дизайнеры, дизайн интерфейсов пользователя. Продакт-менеджеры, но иногда приходится делать фронтенд, потому что, например, я часто делаю что-то, что полезно для нашей технической поддержки в админке, короче. Uh-huh. Вот. А когда ты делаешь, там, вешаешь, например, кнопку или формочку в админке, ну ты не будешь говорить фронтендер, да, сделай, пожалуйста, мне JavaScript на эту формочку. Ну тупо же.
Понятно.
Ну вот, берешь сам и делаешь. Нет, это не проблема.
Нет, как разработчик, конечно, потому что в моей-то работе главное читать.
Да, да, да. Ну и плюс, что касается C-Sharp, я его тоже очень люблю, периодически на нем тоже что-то делаю, ну так, пока немного. У меня просто сейчас, блин, времени нету, потому что приходится и язык учить, То есть у меня немецкий получше. У Наташи у нее был ноль, когда она приехала. Ну, говорю, практически ноль. Угу. У меня был где-то, наверное, я думаю, что где-то B1. То есть я мог объясниться, мог поговорить по телефону, написать письмо, написать жалобу, написать вопрос, поговорить с чиновником. Вот, потому что, ну а иначе никуда. Иначе никак. А здесь без немецкого никак. Это опять-таки тоже миф. А, везде английский.
Нет, конечно, но нет.
Вот. Это дочка моя мне пыталась все время убедить. Да что вам, типа, тот немецкий? Ну, она сейчас уже так не думает, потому что она сама уже сейчас во Франции живет. Вот. А тогда она думала, типа, да ладно, говорит, там везде английский. Ну, типа, можно с английским прокатить.
Я знаю, что даже в Канаде тебя не возьмут на работу, если у тебя французский, английский не на одинаковом уровне.
Поэтому. А главное, понимаешь, вот ты идешь за этой blue card, за этой самой, в КФЛ, это у нас называется этот... Ну, служба вот эта вот, как она, типа Авира, что ли?
Ну да,
вот.
Да.
Вот. И ты идешь туда, а там только немецкий. Нет, я допускаю, что если ты заговоришь по-английски, то, может быть, тебе кто-то где-то что-то ответит, но далеко-далеко не факт. И плюс отношение к тебе будет, а от отношения там зависит очень многое. Очень многое.
Да.
Они, когда видят, что ты пытаешься, они совершенно по-другому к тебе относятся. То есть вообще.
Слушай, а ты немецкий как развивал? Потому что я так, ну, нашего университета, в смысле Ленинки, это же недостаточно. Ты
ха-ха-ха-ха.
Недостаточно, хочешь сказать?
Нет, я поэтому так иронически смеюсь. Вот на B1 где-то вот достаточно, если нормально учился. Ну, я нормально учился, мне нравилось в свое время немецкий изучать.
Ну, я-то тоже нормально.
Вот, и, соответственно, B1 у тебя есть. А вот дальше... Ну, опять-таки, чтобы ее корона, не будем ее упоминать много раз, потому что она достала уже всех.
Да.
У нас был год фактически де-факто потерян.
Ну, конечно.
Вот, даже можно сказать, полтора. Плюс в Мюнхене, в Баварии народ достаточно, как сказать, ну, странные они. То есть у них максимально все, вот это вот, тошить и не пушать, вот это максимально запретить все, всем сидеть дома. То есть даже когда в других землях было немножко послабление, в Баварии все было вот так вот. Вот. И плюс, говорю, Мюнхен огромный город, там съездить на концерт целое дело, съездить в центр целое дело, еще куда-то съездить целое дело, а ты после работы уставший, а потом выходные, а в субботу надо бегать по магазинам, потому что, ну, в общем, это целая песня.
Как
общем,
обычно, да-да-да.
Да, в общем, в Мюнхене мы толком ничего не видели. И вот активно я начал изучать, ну, не то что изучать, прям вот достаточно сильно я вот за эти полгода, мне кажется, я сделал больше, чем за предыдущие полтора. Когда мы переехали в Мангайм, мы себе купили телевизор практически сразу, чтобы смотреть немецкое телевидение. Именно немецкое, то есть вот, ну, вот да. Новости, вот что тут идет, вот то и смотреть. Концерты какие-нибудь, вот интересные. Вот. Плюс у меня умная колонка, которая амазоновская, по которой я радио слушаю, немецкая, опять же. Вот. И я записался в немецкие библиотеки слепецкие. И вот первую аудиокнигу я уже прослушал. И это прям тоже мне дало большой-большой буст по языку. Вот. А без языка тут, еще раз говорю, тут без языка совсем печально.
Вот, тут, кстати, тебе Ирина Тинина задает вопрос.
Да, на тему ментальных особенностей.
Да, возникали ли трудности, связанные с ментальными различиями между русскими и немцами? Вот.
Да, потому что немецкий менталитет, вот, кстати, ну, он, скажем так, и да, и нет, поскольку мы до этого жили много в России, немецкий менталитет, он достаточно сильно похож на русский, как это не смешно. Вот, то есть, ну, во многом
понятно.
Так. Я даже не знаю, как вот это вот объяснить, именно то, что любят, то, что, я не знаю, то, что считается... правильным.
Ну, есть такое. Я, кстати, тоже, вот меня сейчас попроси объяснить, я понимаю, что я сама понимаю, но я не знаю, как это выразить.
Какая-то вот это, может быть, прямолинейность, вот это какая-то, то, что русские говорят, мы вот что думаем, то и говорим. Я часто такое
жили
от русских слышал.
Жили немцы такие же, да?
Да. Абсолютно. Любовь... Я дико извиняюсь опять. Я знаю, что не все... Опять-таки, когда вот говорят, вот русские немцы, это же нельзя говорить «все». Есть же разные люди, в каждом.
Да, то есть, ну, вот тенденции, любовь, скажем так.
Тенденции, вот любят здесь очереди. Вот мы это в России наблюдали, мы это в Германии наблюдали.
Да.
Вот любят здесь, понимаешь, вот работают две кассы на весь Лидл, и хорошо, или там три. Ну, ну очереди
здесь
стоят.
Здесь такие же, кстати сказать, и так здесь все так же стоят.
Не, Лидл, у нас возмущались. Ну, в смысле, в Украине, я имею в виду. У нас бы это начался там...
Что, позовите... здесь нельзя...
Немец
здесь
будет стоять.
Немец будет стоять.
И англичанин будет, он будет молчать.
Вот, наши ты да. Все. Позовите менеджера, что такое творится, две кассы работают на весь зал, ля-ля-ля-ля-ля.
Нет, здесь все да. Будут стоять. Нет, стоим все. Тихо.
Вот. Немцы то же самое, абсолютно. Вот. Что еще? Ну, да, между вот украинцами и немцами все-таки есть вот эта вот разница. Плюс, конечно, то, к чему мы привыкли здесь в Манхайме, опять-таки, немножко с этим получше. Мы привыкли поздно ходить в магазин. Это не то, что нам что-то надо, а это вот удовольствие. Мы это называем... У нас в Украине есть такая сеть АТБ. Магазин. Сеть магазинов АТБ. Мы это называли «ночная АТБшечка». То есть вот выйти ночью в АТБшечку, ну как ночью, 10, в 11 часов. Не в 3 часа ночи, а вот
это
вечером.
Это просто ночные люди, я это вообще терпеть не могу, у меня уже сплю.
Не-не-не, мы не спим в это время, вот о, часов, видите, особенно летом, эмоции. Летом хорошо, а, часов в 10.
Ну хорошо, да,
летом
да.
Понятно.
Вот, часиков в 10, в 11 вышел, народу мало, походил по этой АТБшечке,
да,
собрал там...
Да, не жарко, да.
Да, не жарко, собрал себе каких-нибудь там вкусняшек, няшек, что-нибудь там. А в Мюнхене это было вообще невозможно, потому что все до 8. Вот, то здесь да. Манхайме с этим попроще. Здесь вообще люди попроще. В Баден-Вюртемберге люди вообще попроще в этом плане. Ну, они вообще попроще. Как-то менее груженные, я бы сказал.
В Англии вообще до 5 все основные супермаркеты, в воскресенье потом все.
Это воскресенье. Воскресенье вообще ничего не работает.
В Германии воскресенье ничего, кроме баров, не работает.
И еще на вокзале есть города, где на вокзале. Скажем так, на вокзале супермаркеты обязаны работать. Вот какой супермаркет, если вам повезло, что у вас большой сетевой супермаркет на вокзале, ну, вам повезло. Потому что, например, в Нюрнберге, это вот два города в Германии, которые я прям очень люблю, это Манхайм и Нюрнберг. В Нюрнберге на вокзале есть Лидл большой. Ну, вот, естественно, хорошо. Он работает в воскресенье. У нас мы только недавно, дело в том, что получилось, как мы переехали, а потом сразу уехали в Украину, ну, как бы в отпуск, но на самом деле делать дела семейные, и, в общем, надо было дочке помочь переехать как раз в это время во Францию, в общем, там у нас было куча своих приколов, в общем, там Наташа мама умерла в итоге, ну, в общем, всякое было, вот, и, в общем, это я поэтому так говорю, условно в отпуск, и в Манхайме мы толком не были, вот мы в сентябре как приехали, вот только, собственно говоря, с сентября мы тут прям вот так, чтобы живем. И вот мы недавно узнали, что на вокзале у нас есть Росман. Росман – это магазин всяких... Крис, объясни, что такое Росман. Это магазин всяких промтоваров, всякие шампуни, мыло, всякие порошки, косметика, вот такого типа. А вот на вокзале, конкретно в этом Росмане, который работает в воскресенье на вокзале, там есть продуктовый отдел. То есть там Росман Росманом, а еще как бы в отдельном закутке есть... кусок, ну вот, условно говоря, от какой-нибудь Лидла или Алди или что-нибудь такое.
Они так делают периодически, да.
Это мы вот недавно узнали, что это по крайней мере, хоть что-то. А вообще в воскресенье нет, поэтому суббота вся тратилась на закупки исключительно. Вот, что еще? Да, Константин Петухов спрашивает, смотрю ли я в будущее с оптимизмом, а то в России есть тенденция соединять фронтенд и бэкенд. Константин, вы знаете, эта тенденция есть абсолютно везде, она есть и в Конечно. Европе, и в Америке, да. Но с другой стороны, есть компании, которые этому сильно сопротивляются, сильно противятся. У нас есть фуллстэк-разработчики, в принципе, я тоже стараюсь как можно больше узнавать о фронтенде, у меня просто сейчас на это нет времени, ну потому что есть текущие задачи. Но как только у меня появляется свободная минутка, я, естественно, иду, смотрю на наш фронтенд, кусок репозитория, который фронтенд, и просто чего-то спрашиваю, что-то узнаю, потому что я предвижу, что придется. Единственное, что вроде как пока нет такой тенденции, что во всех компаниях программисты делают дизайн. К счастью, такого пока вроде нет. Меня пытались нанять в одну компанию в Франкфурте фуллстеком. И вот там они говорили, а как же ты будешь, когда мы разговаривали, я когда-то в итоге сказал, что я незрячий. Я, кстати, мы немножко ушли от этой темы, и спрашивали, когда я это говорю всегда на первом собеседовании с HR.
Ну, конечно.
Или с рекрутером.
Не, это же понятное дело.
То есть, а кстати, причем так, к слову, а кстати, вы знаете, я полностью не вижу, поэтому у меня есть там некоторые вот такие условия, условности, скажем так. И мне сказали, а как же ты будешь, вот у нас дизайнер дает макап, как это называется,
Ну,
рисунок,
макет,
эскиз,
макет,
эскиз, макет,
макет,
да, макет,
да.
спасибо, дает макет, и вот ты должен CSS натянуть на сайт по этому макету. Я говорю, не, вот это я делать не могу.
Не,
Ну,
ребят, CSS знать надо, но все-таки мы не сможем так.
это то, что я объективно делать не могу. Я
Да.
CSS знаю, я его читаю, я его пишу, я даже поправляю в нем опечатки у народа. Вот, спрашиваю, где там, что, как, но сделать с нуля вот такой CSS. Наташа утверждает, что это можно, моя жена. Она все
Ну,
никак, я ее все
наверное.
подбиваю сделать курс CSS для слепых, но она пока никак.
Нет, это было бы интересно, потому что я тоже читаю, я, ну, как бы, и тоже, ну, в общем,
Знаете, я, она просто
более-менее.
тоже большой эксперт в доступности стала за эти годы, и я ей верю. Если она говорит, что это можно, значит, это можно. Причем так, что это будет выглядеть, ну, нормально.
Нет, смотри, сделать это можно. Просто когда ты смотришь на сайт и когда там явные ошибки, вот тогда бывают проблемы их заметить. И понять
А,
именно, в чем
да.
дело.
Ну вот, к счастью, у нас, по крайней мере, нет. У нас, во-первых, есть QA. Одна, правда, всего. Тестер. Тестировщик.
А.
Вот. Но она работает в нашей команде, поэтому нам сильно повезло.
Ну да.
Вот. И помимо нее у нас есть... У нас продакт-менеджеры тестят активно. Именно вот внешний вид. Как это все работает. Вот. Но у нас сейчас пришла новая... У нас тоже уволилась наша продакт-менеджер. К нам пришла новая продакт-менеджер, у которой технический бэкграунд.
А, ну слава
И
богу.
вы знаете, это такая разница, когда ты можешь просто своему продукту скинуть метод, прямо функцию скинуть в Slack и сказать: «Татьяна, посмотри, что тут не так, потому что я уже не знаю, что делать».
Ну да, все-таки это все командная работа, конечно, поэтому
И вот,
слава
знаете,
богу.
я для себя тоже хотел сказать, это очень важно. Я раньше очень плохо умел работать в команде. Вот, мне вот, мы с Наташей, когда делали наши pet-проджекты, как бы она все жаловалась, что ты, мол, тянешь одеяло на себя, я вот не стесняюсь это говорить, да, раньше это было так. Я действительно очень плохо умел работать в команде, как выяснилось.
Мне вообще казалось, что ты индивидуалист, как бы такой
Да,
был.
я
Команда тебе
вот...
там, коллективчик, да ну.
Ну да, мне это было и не нужно, начнем с этого, потому что я говорю, я дичайше устал от мегаполисов, в свое время от Москвы. Вот, я хотел все, на необитаемый остров, оставьте меня в покое. Ну а главное, что да, я и в работе был именно такой, вот считал, вот как я считаю, так и правильно. И, в общем, я говорю, я не стесняюсь это признавать, это была моя не то что
Да, я
ошибка, а
тоже через это
просто...
прошла.
Да, это не то что ошибка, это просто элемент роста
Да,
личного, личностного роста. Сейчас я вот за эти 2 года я сильно изменился, я прислушиваюсь к мнению команды, иногда отступаю, хотя я считаю, что я точно прав, но я
Я
иногда
тоже так же,
отступаю.
да, я тоже, я уже, ребят, ну ладно, я там,
Ладно, ладно, да.
потом поймете, вернетесь, главное, чтобы не поздно было.
Да, да, да,
Да.
да, да, конечно,
Да, у меня
конечно.
точно так
Андрей, а
же.
что способствовало вот этому росту, как ты считаешь?
Великолепная команда. Я очень люблю своих. У нас просто каждая команда называется по разным играм. Вот, и мы называемся покемоны. Я очень люблю своих покемонов. Они прекрасны, все до одного. Вот. И еще это было связано с тем, что у меня погружение было небольшое. Я начинал работать в другой команде. Но де-факто я работал вдвоем с вот тем лидом, с тем человеком, к которому в помощь меня наняли. И де-факто это была работа на двоих, причем один из этих двоих был, грубо говоря, ментором. Потому что не потому, что я не знал, как программировать. Как программировать я знал, я многие задачи решал и помогал Марку решать задачи. Марк его зовут, тимлида бывшего моего. Он, кстати, ушел уже тоже из нашей компании. Вот. А дело было в том, что я не знал, как то или иное организовано именно в этой компании. Это всегда, кстати, будет, вот кто если будет слушать и будет устраиваться на работу, если вы придете, смотрите на код, как баран на новые ворота, и думаете: «Господи, что это? Как, блин, с этим вообще быть? А это зачем? А это куда? А это что?» Это не вы, идиот. Это просто новая компания для вас.
Конечно.
И в каждой компании все организовано сильно по-разному. У кого-то, ну
Конечно.
не знаю, банальщина, да? У кого-то монолитные репозитории, у кого-то репозитории микросервисов, много-много маленьких. Кто-то форкает репозиторий, кто-то коммитит в основной репозиторий ветку. Это абсолютно нормальные процессы, они у всех сделаны по-разному. Кто-то даже перестраивает структуру фреймворка. И вот вы знаете Symfony? Я знаю Symfony на 5 с плюсом, там, Laravel на 5 с плюсом. Приходите там, вообще другие папки, вообще все по-другому. Это тоже нормально. Значит, такое решение было когда-то кем-то принято. И вы не можете, особенно придя в новую компанию, сказать: «Так, это мы все переписываем, Это мы все выкидываем, ну, если вы только не CTO, и даже
нет,
в этом
мне
случае...
мне кажется, можешь, если только там менеджер какой-нибудь, или
и
ты
если
будешь
ты CTO.
Там руководить, да, там.
Да, если так... ты CTO, но даже в этом случае я бы не советовал это делать.
Да, да, а так тебе
потому
не...
что,
долго останется там.
Да, да, потому что даже плохой код, который, казалось бы, плохой код, он для чего-то нужен.
Конечно.
Поэтому Марк, по сути, для меня стал и ментором, и таким плавным... человеком, который позволил мне плавно войти вот в эту командную работу. То есть сначала я, можно сказать, год работал фактически только с Марком и больше ни с кем.
Mm.
Вот. И это меня научило прислушиваться. Ну, потому что он-то лучше знает именно то, как вот в этой компании сделано. А потом я уже стал работать в команде и как-то уже даже и нормально стало. Абсолютно. Вот.
Тебя здесь спрашивает Константин Петухов, а работаешь ли ты с той же скоростью, что зрячие?
Да.
Или нет?
Да. Павел говорит, что в Баварии все было печально. Он оттуда и пошел, коронавирус. Ну вот как-то так, да.
Но тебя Константин вот Петухов спрашивает, работаешь ли ты с той же скоростью, что и зрячий или нет?
Константин, я полностью слепорожденный. Я единственное, о чем, ну как, не единственное, но я сильно жалею о том, что недавно получилось так, что я практически потерял светоощущение полностью. Вот. Это, конечно, печально, потому что раньше мне помогало светоощущение жить.
Особенно спать. Угу. Так, ну это ладно.
Спрашивает Константин, работаю ли я с той же скоростью. Ну, а объективно говоря, то есть да, или да, или на медленнее, но буквально на чуть-чуть. То есть 5 каких-нибудь, те самые 5-10%. Почему? Потому что у меня были, ну, были и бывают сеансы парного программирования, это когда садятся двое и работают. Ну, в нашем случае удаленно, хотя вот ко мне тут мой тимлид нынешний приезжал в гости. И мы работали прямо вот рядом, сидя за столами. Вот. Ну и тогда, когда еще когда в офисе был, тоже работал в команде. Хотя я недолго работал, я меньше 2 месяца проработал. Корона началась. Вот. Работал в команде, знаете, никогда не было такого, что кто-то там меня ждал или кто-то там...
Меня тоже не было.
Кто-то там сидел нетерпеливо, топал ножкой, ну давай быстрее там. При том, что у меня же еще среда другая разработки. Народ работает PHP Storm, но если кто знает, это IntelliJ IDEA. Вот это семейство от JetBrains сред разработки. Оно как-то доступно, сколь я слышал, но у меня просто сейчас нет времени снова ее попробовать. Говорят, улучшили доступность. Вот. Ну и плюс, как бы, мой основной скринер это JAWS. Я переключаюсь, конечно, с JAWS на NVDA, когда надо бывает что-то тестировать или что-то там делать.
Uh-huh.
Вот. Но мой основной и привычный скринер это JAWS. С ним я достигаю максимальной скорости.
Вот я тоже, да.
Опять-таки,
да.
Не надо ломать копии, кто лучше, кто хуже. Это бесполезно. Uh-huh. Вот. Но,
потому скорость
что
это не самое главное. Главное продуктивность.
Потому что, да, потому что на мой вкус... Выполнить. Да, опять-таки, на мой вкус JAWS все равно лучше. Но это на мой вкус.
Ну,
я подчеркиваю.
Мой.
И, да. И на твой вот.
Да, хотя сейчас
Крис...
чат начнет плеваться.
Да, и... а Крис молчит.
Нет, смотрите, мне кажется,
но
что...
Ну, я пользовалась JAWS'ом, когда на винде сидела, то есть поэтому что я молчу-то, я...
А, ты же маководовед, все
да.
Понятно.
Понимаешь, как я в своей работе поняла, что главное это не отвлекаться и работать, потому что
именно.
Зрячие люди, они очень сильно отвлекаются. Они вот в моей, у нас люди делают там... Все что угодно, то картинку посмотрели, то тут, то там. У них больше, как мне кажется, вариантов от вот этого, что все же бежит там на экране, прокручивается. Так,
нет, у нас тоже
больше
это
способа,
есть.
Способ, вот у них именно отвлечься от работы, чем у нас. Мы вот сели, и все, у нас меньше вот этих вот деструктивных...
Соглашусь и не соглашусь, у нас тоже это есть. Просто, опять-таки, по поводу JAWS, давайте я все-таки доскажу по поводу JAWS лучше. JAWS лучше для меня, я с ним работаю 24-й год.
И я также.
Понимаете, да?
Если 25,
если
да.
Вы 24-й год работаете с одним инструментом, что бы это ни было, скринридер, молоток, токарный станок или, я не знаю, все что угодно, индукционная плита, я не знаю, все что угодно. Если вы с этим работаете 24-й год, блин, то вы с закрытыми глазами ночью, пьяный во сне и с температурой 38, и все это одновременно, вы на нужную клавишу нажмете. Потому
да,
что, ну, потому что
да,
оно
да.
В крови. Вот. Поэтому для меня, например, перейти полностью работать на NVIDIA, это не то, что невозможно. Это будет, ну, вот это я сильно потеряю в продуктивности.
Я, наверное, да, ну, ну да. Это...
Понимаешь, да? Даже да, если да, он да. лучше. Я пробовал, я честно пробовал
VS Code. Я тоже. Я даже сейчас его использую. Там,
нет, использовать я тоже использую для тестирования но, доступности,
как,
конечно.
Как, ну, как в работе, но тем не
особенно,
менее.
Когда новые версии выходят. Интересно же посмотреть, что там.
Конечно.
Вот. Но, например, я пробовал работать с NVIDIA VS Code. Иногда я с ним работаю. Он, да, я признаю, что он там работает быстрее, чем JAWS. Это правда. Но... Все не так и все не то.
Да.
Чисто для меня.
И на вечеринку один, Андрей, так что ладно.
Да, да, да. Чисто для меня. Поэтому...
Да, и для меня, пожалуй, тоже.
Поэтому еще раз повторюсь, привычка свыше нам дана, как говорил Александр Сергеевич в свое время.
Да.
И да, поэтому я работаю не в JetBrains, я работаю в VS Code. И это, может быть, где-то чуть-чуть замедляет меня в том смысле, что я, например, sorry, мне нужно какое-то чуть-чуть больше времени на то, чтобы, например, у меня сработал IntelliSense, ну, который подставляет кусок кода, например, подставляет имя функции. Но это какие-то там секунды, я не знаю, я не замечал.
Uh-huh.
Тем более, что программист – это вообще такая работа, он Константин подтвердит, я вот точно знаю, что Константин – разработчик, здесь в чате сидит.
Uh-huh.
Что программист – это такая работа, когда ты можешь думать, просто думать, да, там, 2 часа. Ничего, ни строчки кода не написать, потом сидишь и фигачишь просто, уже практически
видела,
не думаю.
Я видела, как это происходит вживую, uh-huh. да, у людей. Это так. Ну, кстати, мне кажется, очень классное ощущение в этот момент.
Да, причем, знаете, это качели огромные. То есть бывают дни, когда ты просто бесполезный, ненужный. Ты просто выходишь после работы, думаешь, господи, что я делаю? Как, кто я вообще такой? Как, кто я вообще в этой жизни? Что я? Где я? I'm useless.
Да, да, есть.
И вот ты потом приходишь на следующий дейлик и говоришь, I'm useless, ребята. Я вчера был просто... И тебя начинают утешать, тебе начинают говорить, ладно.
Да, да, да. Ты
вчера ты был useless, сегодня будешь useful, как бы, ну, господи, какие проблемы. И вот это, кстати, в командной работе тоже очень помогает, потому что...
Да, и в каждой работе по-разному. У нас, например, иногда ты сидишь там, ждешь день, когда тебе там дадут логин и пароль. Поэтому то же самое, да.
А, Андрей, смотри. А как так получилось? Ведь у тебя же образование-то лингвистическое, ты переводчик. Да? То есть как так получилось, что ты вдруг стал программистом?
Это получилось не вдруг. Я всегда мечтал как-то абстрактно, когда еще был более-менее там ребенком, подростком, да, абстрактно, когда первый раз столкнулся с компьютерами. Скажем так, одним из моих любимых книг, фильмов, мультиков были как те, где есть разумный искусственный интеллект. Роботы, mm-hmm. вот с которыми можно разговаривать нормально, да, с которыми можно общаться, вот такого типа. И когда я первый раз увидел говорящий компьютер, буквально так, говорящий компьютер, то есть скринридер mm-hmm. де-факто, у меня аж сердце удар пропустило, я думаю, вот оно. Пусть не оно, да, пусть это еще не разумное существо, с которым можно поговорить, но это, блин, это вот то, чем я хочу каким-то образом заниматься. И при этом как-то, чтобы это было еще связано с языками. То есть, если бы я выбирал сейчас, кто говорил? Андрей Кубой, по-моему, рассказывал. Если бы я сейчас выбирал специальность, я бы сейчас выбирал что-то вроде компьютерной лингвистики, то, что сейчас называется прикладная лингвистика, вот что-то
да,
такое.
Да.
Просто в мое время было достаточно ограниченное количество вузов, которые могли меня взять, и конкретно таких специальностей в этих вузах не было.
Угу.
Вот, поэтому я решил, что я пойду спокойненько на иностранные языки, а потом тихонечко переползу в IT уже самостоятельно, потому что, ну, как бы университет учит учиться, языки всегда будут полезны по жизни, работа у меня так или иначе будет с переводческим искусством связана. Мне университет очень много дал, кстати, очень много, и преподаватели очень много дали, и я работал по специальности какое-то время. Вот. Потом фрилансил достаточно долго, что только не делал в целом. И аудио расшифровывал. Это, кстати, тоже мне сильно помогло, когда ты изучаешь языки. Ты же тренируешь память, тренируешь свое какое-то ораторское искусство, да, тренируешь много чего. Вот. Поэтому и корректором, и редактором я работал вполне себе на русском языке без перевода. Поэтому вот. Вот как-то так. А потом, когда я начал уже интересоваться, а Наташа, моя жена, она по специальности Ну, у нее специально звучит так достаточно замудренно официально. Это топография инмерных пространств, а на самом деле это то, что сейчас называется системный архитектор, раньше это называлось постановщик задачи. То есть это те люди, которые ставят задачу программистам. Сейчас такие люди есть не во всех компаниях, вот в небольших компаниях их нет. Мы как бы сами себе задачи ставим. А в компаниях побольше, то там есть прямо должность системного архитектора. То есть это люди, которые продумывают общую системную архитектуру, как эта система будет строиться, какие задачи кто выполняет, кто что делает и так далее, и так далее. И вот это она умеет очень хорошо. И она меня де-факто начала обучать алгоритмике, обучать системно мыслить, именно вот что касается компьютеров, что касается программирования и так далее. Потому что программировать я пробовал еще очень давно на каком-нибудь бейсике, ну как все. Вот. А системного мышления-то не было у меня абсолютно. Я это делал, ну, так, левой рукой, можно сказать. Левой ногой.
То есть, по сути, язык программирования выучить недостаточно.
Нет. Для того, чтобы стать... Более того, язык программирования можно учить с двух сторон. Его можно учить как математическое, как конкретику над математической абстракцией. Понимаете, да? То есть, как математические формулы, которые выражены в неких символах, которые понимает компьютер.
Ну, я это себе всегда так и представляла, если честно.
Так учат большинство. Но есть пласт людей, к которым отношусь я, к которым относится Ларри Уолл, изобретатель на минуточку языка Перл, в свое время очень успешного. Он лингвист по образованию тоже. Вот. И такие люди воспринимают язык программирования как язык прежде всего. Не как математический. То есть мы говорим, что послушайтесь в звон этого словосочетания. Язык программирования. Язык. Это язык, ребята. Это язык, на котором общаются с компьютером. Вот мы с русскоязычными людьми общаемся на русском, с англоязычными на английском, с французскоязычными на французском, а с компьютером общаемся вот так. И это очень такое чувство, которое, ну, то есть это немножко с другой стороны подход, поэтому когда говорят фразу, я вообще не люблю фразу «я гуманитарий», вот если честно. Это большинство людей, которые говорят эту фразу, они оправдывают свое незнание, если честно. Вот. А уж когда говорят «я гуманитарий, поэтому я не могу выучить язык программирования», это, ну, это вообще не катит никак. Вы просто начинаете его учить как язык. И тогда все будет нормально.
Ну, мне кажется, что в принципе, ну, то есть выучить язык программирования сам по себе – это достаточно достижимая история. Я не знаю, ну… Просто, может, кому-то больше усидчивости на это потребуется. Там еще
если что-то. Разберешься с переменными и константами.
Но этого недостаточно, конечно. Конечно, недостаточно. Надо понимать хотя бы базовые вещи. Что такое ветвление, что такое цикл. Что знак равенства – это не знак равенства, а оператор присваивания. Это почему-то у многих пороговое значение. Во многих языках знак равенства – это то, что мы в переменную А кладем, там, в ячейку с именем А кладем число 2, например. Это разные, абсолютно разные штуки, поэтому... Вот, ну и потом мы начали делать свои какие-то проекты, и вот так оно все и пошло. Так я постепенно начал погружаться в программирование, а уже когда работал в Elite, то там тоже много было связано именно с и системой контроля версий, и со скриптами, которые я для себя писал, и с локализацией, которая не является тупо переводом с одного языка на другой. Там тоже, да.
Извини, пожалуйста, а сколько тебе времени понадобилось, чтобы стать, ну, чтобы начать программировать уже непосредственно, вот от начала?
Что ты имеешь в виду? От какого момента?
Ну, вот ты начал заниматься, ну, вот с Наташей, да? И до того момента, когда ты самостоятельно начал уже что-то сам писать.
Ну, смотри, у меня же зачатки были. Я же еще в свое время, говорю, бейсиком баловался. У меня зачатки были. Я, в принципе, уже знал, что такое ветвление. Она мне не объясняла, что такое if, что такое for, да, что такое ветвление, что такое цикл, что такое положили в переменную число, как оно вообще работает. Этих вещей она мне не объясняла. Она мне объясняла на системном уровне. База данных, все, что касается реляционных баз данных, я, например, от нее узнал. Как проектировать базы данных. Я, кстати, обожаю, многие не любят. Я обожаю реляционные базы данных, обожаю их проектировать. Вот. А потом уже вообще программировать надо с первого дня. Нет такого, что вот ты сидишь, тебе слушаешь лекцию и программируешь через 3 года. Программировать надо с первого дня.
То есть ты сразу начинаешь
сразу, применять на практике. Никак иначе. Никак да, иначе, то, только так. Вот ты должна себе найти задачу, если ты хочешь выучить язык программирования, ты должна себе найти задачу, не знаю, хочу написать калькулятор, хочу написать подсчитывалку. Вот сейчас приведу такой пример из недавнего эфира. Там Валентина была, которая рассказывала о том, как она на бумажке записывает по Брайлю, когда у нее пациенты. Вот хочу написать, не знаю, я сейчас от балды, Валентина, извините, если что. Хочу написать вот подсчитывалку, сколько у меня часов занимает прием там, пациентов в месяц. Или там. Хочу написать какую-нибудь штуку, которая группирует, вот сколько у меня пациентов, там, среднее какое-нибудь, арифметическое, сколько у меня занимает время прием пациента и так далее. Я вот просто на примере Валентины, потому что недавно эфир был. Все, что угодно, абсолютно. И это просто ты берешь эту задачу и начинаешь ее потихоньку решать. Сначала ты пишешь криво, косо, у тебя не компилируется, не интерпретируется, какой язык ты берешь. Вот. Потом ты делаешь так, что у тебя хоть как-то заработало. Потом, потом ты продолжаешь читать книжки, продолжаешь учиться. Через 3 месяца, через 3 месяца ты приходишь и говоришь, господи, какой идиот ты писал. Просто. Ну, это же читать невозможно. Берешь все это, переписываешь. Вот. И так, ну, это не до бесконечности. Есть когда-то, наступает когда-то момент, когда ты говоришь, вот, все, пусть даже это будет не особо супер-супер-дупер это, вот, но это работает. Сейчас в нашем мире еще полезная такая штука, как open source. Это GitHub, мы говорили о тифлостриме, о GitHub'е. Когда ты просто выкладываешь свой проект и говоришь, уважаемые господа, пожалуйста, не судите строго, это мой первый проект, я изучаю такой-то язык. Или вообще, я только-только учусь программировать, я вот это вот накропал, вы мне, пожалуйста, пришлите, даже есть сейчас специальные места, вот телеграм-канал даже есть, называется код-ревью. Код-ревью – это как бы вот когда другие участники, другие люди смотрят на твой код.
Да, смотрят твой код. Да.
Вот, и ты просто говоришь, что типа вот, ребят, я тут что-то такое накалякал, вы не могли бы посмотреть, в общем, запинать, но только не сильно. То есть критикуйте, но не пинайте сильно, больно. Вот. И в open source, как правило, за редкими исключениями, как правило, очень здоровая комьюнити в том плане, что направят, подскажут, напишут. В общем, не особо как-то оскорбляя, ругая, и что-то такое делаю. Вот. А Константин, по-моему, тут спросил, как передаются алгоритмы между... Я не очень понял вопроса. У нас большой монолит, у нас репозиторий, в котором все делается. Поэтому как бы... Если вы имеете в виду знания, то у нас есть такие совещания, такие как бы встречи, когда CTO, оказывается, это не только у нас, это в других компаниях. CTO – это как техдиректор, технический директор, то есть главный, самый шеф, главный по разработке. Он собирает тех, кому интересно, и вот мы вместе сидим и решаем какую-то проблему, дебажим какой-то... Ну, не знаю, вот есть тест, который, например, падает 1 раз из 10. Никто не понимает, почему. И вот мы сидим с техдиректором 2 часа и разбираемся, там вводим там какие-то переменные дополнительные, вводим какие-то условия, изолируем этот тест, пытаемся что-то с ним сделать и так далее, и так далее. То есть знание передается как-то вот так. Плюс код-ревью. Код-ревью очень важно. То есть если ты явно сделал что-то неоптимальное, если ты, ну не знаю, написал какую-то вещь, которую можно было написать гораздо проще, тебе просто мягко об этом скажут на код-ревью. Перед тем, как ты сольешь свой... запрос на слияние, да, со pull request замерзешь. Вот. Как-то так это происходит. Ну, какие-то вещи записывают, документируются, и вики есть. В принципе.
Есть ли у тебя время поддерживать иностранные языки? Ты же все-таки лингвист, это у тебя, наверное, хобби
остается. Вот, кстати, Ксюша, спасибо, да. Ты вопрос с языка сняла.
А ты имеешь в виду другие иностранные языки?
Ну да, ну то есть как бы у тебя английский, наверное, немецкий сейчас.
У меня, да.
Как не забывать французский вообще так вот?
Смотрите, как не забывать французский. Это достаточно больной вопрос, потому что я пришел к выводу за 1.5 года, что он... Нет, забывать я его не забываю, не поймите неправильно. Он, я бы назвал, он ржавеет.
Ну да, вот да.
Ржавеет, то есть он становится как бы... То есть мне надо какое-то время, чтобы завести этот стартер, чтобы речь пошла гладко, быстро и плавно. Я сейчас начал тоже читаю аудиокнижки. Вот, это помогает сильно. И читаю, ну просто читаю где-то в интернете, но вот сейчас говорю еще, есть еще благо с кем общаться теперь. Вот, потому что у зятя у него французский. В частности, у него там тоже, у него есть английский, они с дочкой, то есть со своей женой общаются по-английски. Вот, поэтому мы периодически общаемся по-английски, но когда мы наедине, то обычно мы говорим по-французски с ним. Вот, то, что дочка французский учит, но у нее она только буквально там 3-4 месяца как его учит. Правда, ну, ускорено.
Понятно, да, что еще все равно не настолько.
Да, правда, ускорено.
А какие у тебя еще есть языки в багаже вообще?
Ну, естественно, у меня в багаже, ну, понятно, да, русский, украинский, английский, французский, немецкий. Мне тут стыдно признаваться, что у меня есть. Тут Таня Мухаммедовна сидит, она все мою подноготную знает. У меня есть немножко испанского. Да, она будет молчать. У меня есть немножко испанского.
У меня тоже есть немножко испанского, да.
Ну, где-то полтора, я думаю. То есть объясниться там, заказать в ресторане я смогу. Или там спросить дорогу, не знаю, прочитать вывеску, узнать, какой автобус, купить билет. Вот это все я смогу спокойно достаточно. В магазине рассчитаться. Вот. У меня, кстати, сейчас продакт-менеджер, она из Мексики. Она мне предлагает, типа, давай будем с тобой по-испански говорить. Ну, иногда бывает, она мне иногда задачи по-испански дает. Вот, так что бывает иногда у нас с ней такие разговорчики, но пока не срослось, в следующем году, думаю, взять. Вот, еще у меня есть примерно столько же, наверное, шведского.
А как оказались в твоем багаже испанский и шведский?
Ну, испанский после французского учить откровенно легко.
Угу.
Потому что с испанским было смешно. У нас в университете же есть испанская кафедра. И, ну, была, сейчас все там плохо. Да. Вот, в мое время была испанская кафедра. И ради прикола дали им почитать «Песнь о Роланде». «Песнь о Роланде» — это памятник 12 века на французском языке.
Да.
Тогда французский язык выглядел, мягко говоря, немножко не так.
Да, мягко говоря.
Вот. И, в общем... Да, Фейтлер из Тендер и Трев, да. Вот, все вот это вот дело.
Почему это сейчас больше на немецкий
похоже? Энгран Верджер, Фейтлер из Тендер и Трев. Вот это вот все дело, да. И, в общем, мы им дали почитать на... вот это дело дали почитать нашим испанцам. Они сказали, о, да это же испанский. Ну, странный немножко, но испанский. Вот, поэтому как бы после французского учить испанский, это, мягко говоря,
ну... Я пошла как раз на французский, после немецкого учить французский было очень трудно, потом еще, когда это было в 5 часов вечера, после 4 пар уже как-то...
А у тебя, Андрей, была какая-то цель учить испанский или просто было интересно?
Интересно. Мне вообще интересны языки. Я вам скажу, я в этом плане настолько, как хотите сказать, бешеный, суровый, не знаю какой. Мы когда ездили на Кипр, мы с семьей ездили на Кипр, ездили в Турцию.
Так.
Я перед... И заметьте, оба языка мне пригодились. Я перед тем, как ездил на Кипр, перед тем, как ездил в Турцию, учил, соответственно, греческий и турецкий по чуть-чуть.
Угу.
Вот. И оба языка мне пригодились. Вплоть до того, что в Турции, например, мы пришли в обменник, короче, поменять евро на лиры.
Угу.
Вот, и мне удалось это сделать абсолютно полностью по-турецки. И вообще, когда ты пытаешься говорить по-турецки или там по-гречески, по-каковски угодно в стране... Ну,
тебя уважают больше, да.
Они, во-первых, очень сильно впечатляются.
Да, да,
особенно
да,
люди,
да,
которые знают, что их язык сложный. Вот знаете, греки знают, что их язык сложный.
Да.
И когда ты пытаешься там свои 4-5 слов связать по-гречески, там, все было, принесите там, пожалуйста, счет, все было вкусно там в ресторане и так далее... Они просто расплываются в улыбке, они просто... У меня был случай, когда нам тупо подарили десерт. Они говорят, ну вот вы говорите по-гречески, вот вам подарок от нашего ресторана. Хотя там того греческого было там чуть-чуть. Говорю, две фразы из серии.
У меня в Венгрии была такая история, мне говорят, как? У нас же самый сложный язык в мире. Я говорю, ну, ребят, у меня знания скудные, ну, что есть, то есть.
Да, я то же самое. Да, у меня было то же самое. Когда в аэропорту, я там тоже что-то... приехали в аэропорт, а там меня быстренько взяли под ручку, там, то есть нормально все было. Через вот эти вот, через сум-контроль, вот эти вот сканеры, вот через вот это все. Вот. Это я так называю сум-контроль, у нас пришлось в семье. В смысле, контроль сумок, когда
ну,
сумки...
Да.
Вот, через вот это все, он назначит меня за руку, и я ему что-то говорю, типа, спасибо, ну, на греческом. Ага. Он такой, о, вы говорите по-гречески? Я говорю, немножко.
Да.
Я тоже помню в Штатах, да, когда начинала учить испанский, прихожу в парикмахерскую, парикмахер мексиканка. И она мне задает вопрос, я отвечаю, о, у тебя какой классный испанский, да какой классный, я два слова. Ну, я просто понимаю, что она спрашивает. А там нельзя в Техасе не знать испанский, потому что там, ну, там много их, всех.
Андрей, а шведский также появился, да? То есть тут тоже было интересно.
Сейчас, подожди, я не могу. Тимофей говорит, греческий полегче французского будет. Тимофей, нет, ни разу, не просто... Так, Таня, кстати, подтверди, пожалуйста, что греческий не легче французского.
В чем сложность? Я, например, греческого никогда не касалась никаким образом. И вот мне интересно, правда, в чем его сложность? Расскажи.
Рассказываю. Начнем с того, что это совершенно другой алфавит.
Ну, это да.
Древний, если бы сейчас говорили на древнегреческом, это было бы проще. Угу. Как не смешно. Там были более другая фонетика, там было тоновое ударение, это все, да, это все сложно. Но было бы легче, потому что то, что осталось, скажем так, это немножко как в русском. То есть в греческом не что слышу, то и пишу. В греческом остались правила древнегреческого, а правила чтения сильно упростились. И поэтому звук «и» угу. можно написать шестью способами.
Хорошо.
По-моему, шестью, и звук «э», по-моему, четырьмя. Оно будет читаться одинаково. То есть вы можете читать. Читать греческий – это элементарно. Вы выучили правила чтения, и вперед вы читаете. Но написать на греческом, говорить на греческом не так. Ну, как бы, если вы выучили грамматику, там просто падежи. Во французском нет падежей, кстати. В греческом 4 падежа.
Так.
Вот. Если вы выучили грамматику как-то хотя бы, ну, хоть как-то криво-косо вы будете говорить, и вас будут понимать. И вы будете понимать, что говорят. А вот когда дело дойдет до писать... Как это «и» написать? Как это «э» написать? А пёс его знает. И только в словарь идти. Поэтому греческий нет, отнюдь не легче французского. Французского фонетика... Кстати, если кто-то никогда не слышал, как звучит греческий, но слышал, как звучит испанский, фонетика очень похожа. Издали,
похоже,
издали да. можно не отличить. Вот европейский испанский, кастильский. Угу, издали, вот если слова не слышно, то издали можно не отличить вообще. Вот, французский, да, у него сложная фонетика, у него достаточно сложная графика, тоже потому что исторически. Но что касается грамматики, грамматика французского, на мой вкус, намного легче, чем греческого, намного легче. Вот, ну, шведский, со шведским было интересно, собственно говоря, это вот Таня Мухаммедшина, она познакомилась с замечательным шведом по имени Шелл, он эсперантист, а в... Среди эсперантистов принято друг другу помогать. Это вообще такая очень, как сказать, дружелюбная и такая...
Среди эсперантистов, да, как-то, да.
Да, эсперантисты, они вообще народ, они могут там захостить тебя у себя, могут там, не знаю, пригласить там куда-то к себе домой, там, то есть, ну, вот такое, то есть, они вообще... Народ очень дружественный, очень такой открытый и очень душевные люди. Вот, как правило. И в этой среде принято... Я эсперанта, кстати... Как? Я на нем отвратительно. У меня как с эсперанто, примерно как с белорусским. Я на нем отвратительно говорю, но я его понимаю.
Угу.
Хорошо. Читаю на нем неплохо, то есть, ну, как бы, не вопрос. Вот. И, в общем, Шелл предложил Тане учить шведский, и она позвала меня с собой. В общем, так мы начали учить шведский. При том, что у Шелла у него тоже какое-то запредельное количество языков, как и у Тани. В том числе у него есть русский. Вот. Но у нас основные занятия проходили на смеси эсперанто и английского. Почему на смеси? Потому что Шелл объяснял все на эсперанто, нам все было понятно, Таня, естественно, тоже эсперантист, нам все было понятно. А когда задавал я вопросы, то я вопросы задавал на английском, поэтому Шелл мне отвечал на английском, поэтому получалась смесь эсперанто и английского. Вот. И так в моем багаже появился шведский. Шведский прекрасен, я его обожаю, он великолепен, он... Послушайте его как-нибудь. Да, 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 он классный.
Есть такое дело.
И меня удивило, что я как-то включил национальное радио Швеции, шведское национальное радио. Там была, конечно, простая передача про что-то бытовое, уже не помню сейчас. Не то про какие-то рецепты, не то про какие-то, про какую-то местность, не то, ну, про что-то такое. И я понял так, ну, процентов 70 того, что они говорили. Но опять-таки это радио, это достаточно медленная речь, достаточно правильная, то есть, ну, без каких-то закидонов, но я понял много.
А вы, кстати, диалектов как-то шведских касались или вы учили просто литературный вариант и все?
Сейчас, секунду, я чат почитал. Ирина Тинина пишет, греческий легче? Нет! Вот правильно, Ирина Тинина. Я бы сказал нет, если кто-то понимает этот мем. Валентина спрашивает, есть вопросы по программированию, можно написать в личку Валентина? Нужно. Нужно. И всех это касается. В личку мне писать можно, можно писать в Телеграм, можно писать в Твиттер, можно писать куда угодно. Вот. Менелион, я, как правило, по этому нику везде нахожусь. Вот. Был вопрос про диалект. Диалектов мы касались. Ну, как Шел рассказал интересную вещь, что, например, в Северной Швеции R, оно вот такое опекальное, как в русском R.
Mm-hmm.
А в, в Южной Швеции оно такое Р, как
да.
Вот, как в датском, как в немецком.
Потому что это датская граница, вот она, Сконе, то есть вся вот
эта. Ты знаешь, вот он говорит, что ты едешь на электричке, и как отсекает. Вот здесь вот еще Р, вот проехал вот следующая станция, там 2 минуты, следующая станция, и там уже Р. Как вот, как прям, как ножом отрезало. То есть вот есть какая-то граница, где вот этот вот, конкретно вот этот вот, реализация звука R, она меняется.
Mm-hmm.
Это вот если ехать северно... Швеция, она вообще такая вытянутая, она узенькая, вытянутая север на юг. Вот. Если вот ехать север на юг, то вот есть где-то место, где оно вот так. Знаете, то же самое касается Германии и Франции. Меня иногда спрашивают, существует ли немецко-французский суржик. Я не слышал такого никогда, при том, что на границе Франции был, на границе Германии был. Мы пересаживались, когда ехали в Страсбург в 2018 году, мы пересаживались в местечке, которое называется Аппенвайя. Uh-huh. Это здесь, на границе, по сути, вот уже граница Франции, вот она, недалеко. Это было очень странное место, потому что это такой маленький-маленький полустаночек такой, такая платформочка маленькая такая, как автобусная остановка практически. Вот. И конкретно в это время, когда мы пересаживались, там был какой-то Вавилон. Я услышал там языков 10, вот на этом вот маленьком, на этой маленькой остановочке.
Ты в Лондон приезжай, не такой уж
больше. Да, в Мюнхене то же самое. Но нет, просто понимаешь, именно Лондон большой город, а это вот малепусенькая штучка, малепусенькая полустаночка с, я не знаю, сколько там путей, 4 пути там есть хотя бы. Вот. И, в общем, я услышал там английский, французский, немецкий, греческий, русский, какой-то еще и почему-то грузинский. Ну, люди, видимо, ехали откуда-то.
Ну, да.
Говорят, в Страсбурге большая и грузинская, и армянская диаспора. К сожалению, не видел пока ни тех, ни других, вот так, чтобы лично сталкиваться. Но вот в Аппенвайере услышал грузинскую речь. Вот. Спрашивает Константин, знает ли кто-то китайский. Константин, всегда было дичайше интересно. Вот как-то японский, корейский, на них одно время была мода. Мне как-то вот они не то что не интересуют, меня все языки интересуют. Но как-то не вижу я себя пока говорящим по-японски, по-корейски. А вот по-китайски было бы прям очень интересно. Очень интересно. Но опять, где время взять? Дайте мне время ворот. Если кто-то, правда, продает хроновороты, время ворота,
да,
то я куплю.
Вот мне точно так же. Это интересно столько всего, а где
вот,
время?
Потому что, ну, как бы очень-очень хочется много всего. Хочется выучить много всяких языков. Хочется уже улучшить, наконец, и испанский, и шведский, те самые, и греческий.
А топ-3 языков, которые ты бы хотел выучить, которые ты еще никогда-никогда не учил?
Прям совсем никогда-никогда?
Ну, вообще, да, то есть. Или если учил, то условно там, знаешь, там 3-4 слова.
Иврит.
Так.
Безусловно. Китайский.
Ага.
С третьим сложно. С третьим действительно сложно.
Угу.
Наверное, санскрит. Санскрит или хинди. Вот в эту сторону. Ну, потому что я слышал такую фразу когда-то, каждый уважающий себя индоевропеист должен знать санскрит. Причем эта фраза была на санскрите. Говорят, когда учат санскрит, то одна из первых фраз – это каждый уважающий себя индоевропеист должен знать санскрит.
Чем только его читать? Ну, вопрос возникнет, я боюсь.
Ну, поэтому я мог бы остановиться на хинди.
Угу.
Потому что его есть чем читать.
Есть,
тут спрашивают, есть, нормальный синтезатор. Я прихожу к смешанному подходу. Я вообще-то большой пользователь MyMouse, говорящей мышки.
Я тоже.
Вот, и у меня в MyMouse, как называется, MyMouse Ini,
да.
Огромное количество юникодовых символов, и поэтому как бы я для того, чтобы быстро читнуть что-то там, пару слов, использую вот это. А если мне надо прочитать там статью или какой-нибудь текст, то, конечно, нет, конечно, я беру нормальный синтезатор и читаю. Ну, или брайльский дисплей. Но одно другое не отменяет. А, и
DOS китайский поддерживает, да?
Должен, да.
Вообще, да, да, по-моему, да. Да.
Есть же синтезаторы, вокалайзер есть. Просто
голос
там
есть.
Голоса есть.
Гонконг и этот...
Путунхуа.
Да.
Вот, но это надо там в винде, возможно, какие-то настройки делать.
Я так понимаю, что да.
Я очень, вот прям китайский, это прям очень интересно.
Мне вот тоже.
Поэтому...
Ну, кстати, там, правда, будет определенная проблема с письмом, но, на мой взгляд, это тоже вызов очень крутой.
То есть,
чтобы освоить. Есть же упрощенный китайский, которым многие незрячие пользуются, а есть ведь возможность иероглифику вводить. Это очень заморочено, но такая возможность есть. Вслепую это делать. Так что, Андрей, если соберешься...
Сейчас, секунду, про эльзасский отвечу. Недавно мы разговаривали с одним... Просто во Франции это возможно. Вот, кстати, во Франции, в отличие от Германии, к тебе могут просто подойти. Мы вот рассматривали там, крутили в руках одну, ну, изделие кулинарное в магазине, там, желешка такая специфическая. И к нам просто подошел один такой месье французский и говорит, а вы знаете, что это? Я говорю, нет. Он говорит, ну, это вот для того-то, для того-то. И, в общем, мы с ним разговорились, а вы откуда? Вот. И он говорит, что он разговаривает по-лизацки со своей мамой и со своими там родственниками. Он разговаривает по-лизацки. Говорит, если я буду с ними говорить по-французски, они меня спросят, ты че, пьян или что с тобой вообще? Я говорю, знаете, говорю, храните, берегите свой язык, потому что я смотрел видео на YouTube, когда просто журналистка ходила и по-лизацки обращалась, типа, знаете ли вы лизацки, или там, который час на лизацком? И очень-очень немногие отвечали. Это печально, языки надо беречь, обязательно. Да, это же я обращаюсь.
Английский за, как сказать, все за...
Ну, там французский в Эльзасе. Немецкие, то есть берегите свои языки. Это я обращаюсь к народам России. Уважаемые представители разных народов России, потому что Россия большая страна, в ней много всяких народов.
Да.
Берегите свои языки, пожалуйста, не забывайте их, учите своих детей им, потому что это очень важно. Язык – это огромная часть идентичности своей,
да,
национальной.
Да.
И есть такая фраза, достаточно такая странная, но она есть. Сколько ты знаешь иностранных языков, столько раз ты человек.
Да.
Вот. Поэтому... Вот.
Ну, вообще, я думаю, что нам придется на этом закончить.
Да.
И мне кажется, это очень в тему сейчас
быть
было, то, что ты сказал.
Да.
Да, давайте будем людьми, и как можно больше раз будем людьми. Андрей, спасибо за то, что ты сегодня к нам пришел, за то, что ты нам рассказал столько всего интересного.
Спасибо вам. Очень было приятно пообщаться. И
да.
Спасибо зрителям, которые смотрели, задавали вопросы в чате. Я очень ценю. Спасибо большое.
Спасибо, да, за то, что вы нас эти полтора часа терпели, и за то, что внимание свое к нам проявляли.
Да, и, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, пишите мне в личку. Меня найти несложно. Вот.
И я поздравляю всех с наступающими праздниками. С Новым годом, ну, может быть, кто-то, если будет по-православному праздновать Рождество, то тоже. Если кто-то праздновал по западному календарю, то
с прошедшим
Рождеством.
Да, всех с прошедшим, всех с идущим Йолем, который идет еще до первого числа. Вот, поэтому Солнцеворот тоже праздник. И поэтому,
ну, в принципе,
да,
для думаю, да, вполне. Вот, и желаю, чтобы следующий год был лучше, чем этот.
В любом случае.
И любители поговорить в этом году уже с вами не будут разговаривать.
Больше,
и, соответственно,
мы прощаемся с вами до следующего
года. Я Кристина Тельпук и Ксения
Блейк.
Да, всем пока.
Всем пока.
До новых встреч в эфире.
До новых встреч.